из поэтических тетрадей. Иван Абрамов. Вослед ушедшему от Бога бросать упрек не торопись. Как и его, твоя дорога зовется очень кратко — жизнь. А в жизни все первопроходцы. Порою сразу не поймешь, где голос правды раздается, а где нашептывает ложь. Вот потому суди и помни, со всех сторон глядит на нас, как небо ясный и бездонный, судьи недремлющего глаз. Константин Прохоров. Избрание. Людей, спасенных на земле, немного. Их океан язычников объемлет, и потому святой остаток строго и верует, и ждет Христа, не дремлет, что остров в океане — Церковь Божья, и волны в него злобно ударяют. Да, малым стадом Иисуса все же овец за ним идущих называют. Ковчег, где Ной укрылся в водах бурных, стал Божьим храмом для его семьи. Христос сошел на крест с небес лазурных, чтоб мы в ковчеге заняли скамьи. Как мало избранных, но сколько было званых мужей великих и людей простых, ушедших в вечность душ непокаянных. О, мы ничем не лучше были их. И все же, хоть не сразу ставших солью и светом мира, нас Господь избрал, ответивших Ему своей любовью, простил и веру даровал. Но если кто-то труд из нас оставит, Бог изберет подвижников других, ведь свято место пусто не бывает, и наш венец чело украсит их. Виталий Полищук. Соблазн. Соблазн, как лев, охотится на улицах, в дому. Всегда чего-то хочется, и нет границ ему. В житейском море бурном спешим, спешим во мглу. Одни садятся в тюрьмы, другие на иглу. Соблазнов в жизни много, их перечесть нельзя. И я сокрылся в Боге от самого себя. Сергей Сапоненко. «Пребудет Бог с тобой». Когда душа заснежена, конца морозом нет, а темень с неизбежностью последний гасит свет. Когда друзья покинули, а были ли друзья? Кружится тишь старинная, остаток сил грызя. Не надо жалость пестовать к себе в душе своей. Она там неуместная среди печальных дней. К Христу спеши за помощью, и обретешь покой. Среди скорбей и немощи пребудет Он с тобой. Не жалейте меня, не жалейте меня. Я люблю, я живу и вселенную полною грудью вдыхаю, и созвездием мгновений, как ландыши, рву, воздух пью из криниц шаловливого мая. Не жалейте меня, счастье в жизни нашел, мне огромная радость нежданно досталась, а страдания? Так, незаметный укол, для себя сберегите слезливую жалость. Не жалейте меня, у меня есть Христос, утешение мое в каждый миг и отрада. Он любовь в мое сердце навечно принес. Ничего мне другого на свете не надо. Проза. Константин Прохоров. «Безумие ради Христа». Вот и стихли последние звуки в угрюмом длинном коридоре, небрежно выкрашенном зеленой краской. Погас тусклый дрожащий свет, пробивавшийся через щели массивной двери. Не слышно стало раздражающего позвякивания связки ключей в руках дежурного санитара. Перестали ворочаться и забылись в тревожном сне соседи по палате. Наступила глубокая ночь. О, каким наслаждением для измученной за бесконечно долгий день души было дождаться этих счастливых минут! Теперь можно вновь беспрепятственно помолиться и обрести столь необходимое утешение. Павел Степанович, рано постаревший и поседевший человек, хотя ему не было еще и 45 лет, бесшумно откинул одеяло и опустился на колени возле своей привинченной к полу железной кровати. Повернувшись лицом к окну, в которое через чистую решетку пробивался лунный свет, он с жаром принялся молиться. Вот уже 2-й год баптист Павел Степанович Скворцов находился в специализированной психиатрической лечебнице в крупном областном центре. Последняя запись о нем в книге лечащего врача гласила: «Улучшения состояния не наблюдается, религиозных фантазий о близящемся пришествии Христа не оставил, своими беседами дурно влияет на других больных, а также на некоторых медицинских работников». Поэтому беспокойному пациенту приходилось часто назначать уколы сульфазина, хотя и болезненные, температура тела повышалась до 40 градусов, а мышцы ломило, и нерекомендуемые официальной отечественной психиатрией, но зато эффективно действующие и быстро смиряющие даже самых злостных нарушителей больничного режима. Судили Павла Степановича в 1972 году за нарушение советского законодательства о религиозных культах. И получил бы он свои положенные 3 года лагерей, если бы не коснулся неосторожно на суде темы библейских пророчеств о последнем времени. Произошло это следующим образом. «Почему у вас дети не пионеры?» Сурово глядя из-за толстых стекол очков, спросила подсудимого, известная в городе своей нетерпимостью к сектантам, судья Нина Леонидовна Никифорова. «Потому что у них есть своя христианская организация», — спокойно ответил Павел Степанович. «Ах, вот как!» — возмутилась Никифорова. «У всех советских детей одна организация, а у ваших Скворцов другая. А вам известно, что в нашей стране запрещено распространять религиозные взгляды среди учащихся? Кто еще из известных вам лиц занимается такой незаконной деятельностью?» «Слава Господу, есть еще благочестивые люди. Преступники, Скворцов, преступники! Если хотите смягчить свою вину в глазах суда, назовите их имена, адреса собраний. Их знает Бог. Но мы тоже хотим их знать. Их имена записаны в одной книге». «Вот как?» — оживилась судья. «Продолжайте». «В книге жизни». «Что это за книга?» — заволновалась Никифорова. «Покажите ее, нам нужны документы». «Боюсь, сегодня вы ее не увидите. Книга жизни откроется лишь в тот день, когда Господь Иисус Христос вновь придет в этот мир и возьмет верующих в Него на небеса».
«И вы, Скворцов, отправитесь на небеса?» — язвительно спросила судья.
«Даст Бог, и меня Господь возьмет к себе в небесные обители», — со всей серьезностью ответил Павел Степанович.
«Вы что, сумасшедший?»
Гневно воскликнула Никифорова, впервые произнеся это, как оказалось, совсем не безобидное слово. «Мы безумны ради Христа», — процитировал слова Писания подсудимый.
«Если будете продолжать уводить суд от существа дела своими бессмысленными репликами, предупреждаю, мы направим вас на судебно-психиатрическую экспертизу».
«Спасибо за предупреждение, но без Божьей на то воли вы не сможете мне сделать ничего».
«А вот увидите, что сможем, Скворцов. У советской власти силы на всех хватит. У нас ее этой силы побольше, чем у вашего несуществующего Бога».
Сказал безумец в сердце своем: «Нет Бога».
«Это вы кого оскорбляете? Советского судью оскорбляете?»
Никифорова, вспыхнув, поднялась с места и, срываясь на крик, гневно вопросила:
«Вы вообще гражданин СССР или нет?»
«Я прежде всего раб Божий».
Так, разъярив судью, Павел Степанович в конце концов был отправлен на обещанную ему судебно-психиатрическую экспертизу. Советские врачи-психиатры сочувственно отнеслись к просьбе советского же суда тщательно исследовать причины очевидных странностей в поведении подсудимого Скворцова и его мракобесия. Вскоре Павел Степанович, согласно неведомым ему критериям, был признан невменяемым и отправлен на длительное принудительное лечение. В психиатрической больнице его поначалу несколько раз пытались подвергнуть гипнотическому воздействию. «Смотрите мне прямо в лицо», — внушал ему опытный гипнотизер с лукавыми черными глазами. «Вы слышите только мой голос». Но Павел Степанович, мысленно молившийся в тот момент, хладнокровно отвечал: «Извините, но я всегда слышу голос своего пастыря Иисуса Христа. Ничего, мы вам поможем, мы вас вылечим», — уверенно обещал гипнотизер. Однако, столкнувшись с твердой верой и реальной силой молитвы, он день ото дня становился все менее уверенным и вскоре был вынужден констатировать полную невосприимчивость больного Скворцова к психотерапевтическим методам лечения. После этого, ссылаясь на какой-то новый прогрессивный опыт, Павла Степановича несколько раз морили голодом по 2 недели. Телесно он сильно ослабевал. К тому же ему регулярно делали какие-то уколы, после которых болела голова, однако вожделенного исцеления все равно не наступало. «Я и мой дом будем служить Господу», — тихо шептал Скворцов своим истязателям в белых халатах. Затем кормить стали регулярно, но перестали выключать по ночам свет, грубо будили и не давали спать по 2 суток. И при этом постоянно вели длительные, задушевные беседы в кабинете главного врача. «Вы понимаете, что тяжело больны?» «Я совершенно здоров, доктор, и вы это хорошо знаете. Почему же тогда вы здесь, в нашей больнице?» «Думаю, что из-за вашего неуемного атеизма». «Ошибаетесь, Павел Степанович. У нас за веру или неверие никого не преследуют. Это у них там, на Западе, несправедливое общество, а у нас справедливое. Но больные люди должны быть изолированы, чтобы не мешать здоровым, да чтобы и самим поскорее вылечиться». «Что же у меня за болезнь такая? А вот скажите нам, Павел Степанович, скоро ли конец света наступит?»
«Скоро, доктор, скоро. И гореть тогда всем небаптистам в гиене огненной? Я такого не говорил. Я говорил неверующим, а верующие отправятся на небеса? Да, так написано в Библии. А как вы, интересно, это себе на практике представляете? Как полетите туда, если у вас, скажем, нет крыльев? Бог все усмотрит. Если будут нужны крылья, Он даст и крылья, может быть, духовные. Есть ли что невозможное для Бога? Я тут с вами сам сумасшедшим стану», — не выдерживал очередной врач. «Спрыгните с крыши высотного дома и разобьетесь, и никакие духовные крылья вам не помогут. Так или не так? Сегодня это так. Но когда придет Христос, будет иначе. Павел Степанович, сколько у вас классов образования?» Утомленно спрашивал врач. 7. «Вот посудите сами. У вас только 7 классов. У меня, прибавим, училище, институт. А есть еще в нашей стране доктора наук и академики, и все они единогласно утверждают, никакого Бога нет. А значит, и некому будет спускаться на землю, как вы того ожидаете». «Слышали мы такое мнение. В одной стране живем. Но вот написано в Священном Писании, Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Если вам Христос однажды откроется, вы тогда сами не станете слушать ничего несмыслящих в духовных вопросах академиков».
«Павел Степанович, но ведь это самообман. Вы совсем не кстати внушили себе подобные мысли. Социализм в нашей стране победил. Может быть, вам трудно признать, но признать это необходимо. В светлом будущем для религии места нет. Старикам у нас не запрещается верить, это их дело, но молодежь, детей не троньте. и вообще вне церкви никому не проповедуйте. Если вы с нами не согласитесь, то никогда не выйдете из этой больницы. Понятно вам? Никогда. Смиритесь с поражением. Не этому ли учит и ваша Библия?
Однако Павел Степанович христианское смирение понимал иначе и при любой возможности продолжал говорить о Боге. Однажды он даже затронул религиозную тему на Бутафорском совете больных, собранном в честь приезда какого-то начальства. Ночью проповедника избили санитары. Затем в течение месяца его переводили из палаты в палату и, наконец, заточили в камеру для неблагополучных. Находившиеся там больные были не столько буйными, сколько наименее поддающимися известным науке методам лечения. Таковых в больнице вместе со Скворцовым набралось 8 человек. Поначалу, войдя в их палату, запираемую почти тюремной дверью, Павел Степанович оробел. Его искушала тревожная мысль, что эти больные люди, тотчас повернувшие к нему свои головы, в любой момент могут наброситься, убить, растерзать. Но затем, мысленно помолившись о каждом из обитателей палаты, он решил всегда разговаривать с ними, как со здоровыми. Ведь зачем-то он здесь оказался, стало быть, такова непреложная воля Божия.
7 пар глаз продолжали рассматривать новичка. «Меня зовут Павел. Я здесь потому, что верю в Бога Иисуса Христа. Буду рад, если мы с вами подружимся», — собравшись с духом, громко сказал Скворцов. У 6 из этих людей вид был, несомненно, болезненный и глаза неосмысленные, такие, от взгляда которых становилось больно. Но один молодой человек в палате выглядел совершенно иначе. Его бледное юное лицо было одухотворено непобежденным разумом. Павел Степанович тут же протянул ему руку, и они познакомились. Олегу было 20 лет. Он отказался служить в армии из-за своих политических убеждений. Его тоже судили. На процессе он заявил, что коммунизм — жестокое и несправедливое общество, и что он не желает ни участвовать в его строительстве, ни защищать с оружием в руках еще недостроенное. Неудивительно, что он вскоре оказался в этой больнице. Много ночей подряд Павел Степанович и Олег провели в оживленных духовных беседах. Крайний антикоммунизм и ненависть к окружающей несправедливости, длительное время ожесточавшие сердце Олега, постепенно стали ослабевать, уступая место нежному ростку христианской веры. Заметив что-то неладное, врачи внезапно перевели Олега в другую палату, лишив друзей возможности общаться. Но главное, чудо духовного рождения уже совершилось. Олег напоследок крепко обнял Павла Степановича и, улыбаясь, шепнул ему на ухо заветные слова: «Господь, пастырь мой», и ушел из палаты неблагополучных совершенно новым человеком. Оставшись наедине с тяжело больными людьми, часто что-то мычавшими и тревожно метавшимися между кроватями, Скворцов грустил об Олеге, которого успел полюбить как сына. Но Господь готовил для него в той же палате еще одну удивительную встречу. Павел Степанович неожиданно почувствовал на себе горящий взор дурачка Калюни. Так этого больного называли все врачи и санитары. Какая-то из ночных бесед с Олегом, не всегда тихих, несомненно коснулась сердца и этого человека.
«Дяденька, а ведь я верю в Бога!» — босиком подбежал к нему возбужденный Калюни, чей возраст можно было определить одновременно и в 30, и в 40 лет. Он был в старой затертой больничной пижаме со всклокоченными волосами. «Ты не думай, что я совсем больной. Я чувствую Бога. Я очень рад, Коля, это слышать. Очень рад. Не только мы с тобой, но весь мир болен неизлечимо. Ты думаешь, наши врачи здоровы? Духовно они очень и очень больны». Калюня залился тихим счастливым смехом, и ослепительные искры рассудка осветили его блаженное лицо. «Ты, дяденька, скоро выйдешь на волю. Ты рад, скажи, рад? Откуда ты это знаешь, Коля? Ангелы вступились за тебя, много ангелов. И свет яркий был, а река бежит, разливается, широко-широко. Веришь ли?»
Спасибо, Коленька, я верую в Бога и воинство небесное, в ангелов его. Никто не сможет им противостоять. Давай помолимся и о тебе, и обо мне. Они взялись за руки и стоя молились, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. В те минуты Калюня был тих и кроток, лишь не умел скрыть сияющих глаз, и сердце его торжественно билось, вторя словам негромко звучавшей молитвы. Все эти воспоминания разом нахлынули на Павла Степановича, пока он стоял на коленях в ночной тиши. Лунный свет по-прежнему мягко наполнял спящую палату. Скворцов еще раз помолился за всех врачей и больных, с которыми хоть однажды обмолвился словом в этой ужасной больнице. Затем со светлым чувством поднялся с колен и лег на кровать. Через минуту этот Божий человек умиротворенно спал. Он не знал, что документы на его выписку уже готовы. Врачи проявляли недовольство, недоуменно говорили друг другу, что еще не долечили больного, но приказ пришел сверху, причем с такого верху, с которым немыслимо было и спорить. Множество братьев и сестер по вере непрестанно ходатайствовали за Павла Степановича в различных инстанциях. На улице стояла теплая весенняя ночь, а завтра Скворцов, радостно славе Бога, поедет по залитой солнечным светом асфальтированной дороге вдоль широко разлившейся в половодье великой русской реки. Надежда и Сергей Орловы. Огни большого города. Так получилось, что в последние годы российский город Калининград превратился в анклав. Добраться до него из России проще всего самолетом. Нет томительных остановок и проверок на многочисленных таможенных пунктах на границе с Литвой, с Белоруссией. Подлетая в вечернее время к аэродрому поселка Храброво, можно увидеть островок огней, огней нашего города. По российским меркам город небольшой, а Калининградская область самая маленькая в Российской Федерации. Очевидно, благодаря малой территории и возникает эффект концентрации проблем политических, экономических, миграционных, духовных. Радикальные перемены, связанные с концом ледникового периода советской власти, бурным половодьем 90-х годов и с нестабильностью эпохи накопления начального капитала, нашли отражение в духовной жизни населения. Полное отсутствие церквей в доперестроечное время, не было даже православного храма, а небольшие группы верующих собирались по домам в условиях подполья, сменилось огромным интересом к Библии, религиозным и философским течениям. В настоящее время большинство людей успокоились в своих духовных исканиях, считая, что, посещая православную церковь по большим праздникам и ставя свечи перед ликами святых, они вернулись к вере отцов в лоно истинной церкви. Они полагают, что так смогут обеспечить себе загробный рай, в общем-то, не очень веря в его существование. Один из пасторов так охарактеризовал произошедшую за последние 15 лет перемену в обществе. Если в 90-м году, выйдя на улицу, вы громко бы крикнули «Иисус Христос», то рядом тут же собралась бы толпа жадных слушателей. Теперь, крикнув «Иисус Христос», вы рискуете быть закиданы, если не камнями, то помидорами точно. К миссионерским призывам, к приглашениям прийти в церковь, к евангелизациям большого и малого масштаба люди относятся в лучшем случае равнодушно, но часто агрессивно. Они не могут, потому что не хотят отличить Евангелие Иисуса Христа от Евангелий людей. Первое – единственное, вторых – великое множество. Бывают случаи, когда уличного благовестника окатывают кипятком из открытого окна или грозят сдать в милицию за хулиганство. Успокоение – мы все сделали для блага, так как на Пасху отстояли всеночную. Равнодушие – много вас, проповедников, надоели. Агрессия. В случае проповеди не православной, а какой-либо другой, чуждой русскому человеку веры. Таково настроение большей части жителей нашего города. У людей много забот, нехватка денег, карьера, дети, семейные отношения. Отдушина, книжные развалы дешевых детективов и любовных романов, бесконечные телесериалы и красочные шоу. Параллельно с этим бурный подъем переживает оккультизм. Во времена советов вера в приметы и гадания считались таким же позором, как и посещение церкви. Теперь языческий Калининград семимильными шагами наверстывает то, что упустил Калининград атеистический. Страх язычников, о котором писал апостол Павел, поразил население. Каждый знает свой знак зодиака, читает гороскоп, вычисляет благоприятные дни. Люди высокомерно и презрительно отвернутся от проповедника, но с подобострастным вниманием будут слушать экстрасенса или кандидата магических наук. Многие костры, вспыхнувшие 15 лет назад, потухли. Люди, пришедшие тогда в церкви на волне любопытства к запретному, ведь вера в Бога была под запретом, ушли в мир. Тьма атеизма сменилась тьмой оккультизма. Сейчас почти нет атеистов, все верующие, только остается вопрос, во что или в кого? В приметы? В наследие предков? В собственные добрые дела? В магию ритуалов, неважно каких, или в Иисуса Христа, Сына Божьего? К сожалению, для многих и многих людей последний вопрос остается самым сложным. Миссионерская стратегия последнего времени – это путь, как его часто называют, от сердца к сердцу, то есть создание малых групп. Это индивидуальная работа с человеком, это личная евангелизация, в отличие от массовой, которая преобладала с начала перестройки и давала неплохой видимый результат в то время. Некоторые используют его до сих пор, чтобы донести благую весть как можно до большего числа людей. К сожалению, все это превращается в большую встречу друзей и знакомых из разных церквей и конфессий, у которых нет возможности часто встречаться друг с другом. Миссия «Свет на востоке» города Калининграда работает в направлении создания малых групп. Разбор священного писания, небольшие домашние церкви – именно тот метод, который в большом городе дает ощутимый показатель. Конечно, он не дает сиюминутный результат, не настолько массовый и эффективный внешне, как при больших, с помпой организованных евангелизациях. Верно, что легче бросать горстями зерно, чем обихаживать каждый росток, но зато урожай при таком обихаживании будет обильнее. На смену ярким, но недолговечным кострам приходят огоньки, которые загораются по вечерам в тех домах, где проходят служения малых групп. Наша мечта и молитва Господу о том, чтобы каждый огонек, видный подлетающему к Калининграду самолету, был зажжен в доме, где люди склонились над Библией. Молитесь об этом вместе с нами. Свидетельство. Шубас Шарма, Катманду, Непал. У подножия Гималаев. Непал — это единственное в мире индуистское государство. В этой стране существуют многочисленные центры-приюты, в которых проживают тысячи отшельников, саду, йогов, индуистских священников, пилигримов, а также детей из низших сословий. Как правило, все отшельники и йоги бывают вовлечены в различного рода криминальные деяния, как-то контрабанда наркотиков, похищение детей, сексуальные преступления и так далее. Есть также случаи человеческих жертвоприношений. Это обычно дети от 2 до 7 лет, приносимые в жертву якобы для достижения наивысшего совершенства медитации. Наблюдались и случаи торговли детьми. Кроме того, дети от 7 до 16 лет часто используются для доставки наркотиков, а также подвергаются сексуальному насилию. Многие из отшельников промышляют воровством и обманом, в то время как другие всецело посвящают свою жизнь медитации. Но главное, что характерно для приверженцев индуизма, это полная внутренняя их опустошенность. Я родился в Непале в семье индуистского священника, который был знатоком астрологии и обрядов Пураны. Я был всей душой предан религиозным обрядам и начал свое обучение со школы наставника, особый вид обучения для индуистского священника, изучал веды, священное писание индуизма, и астрологию. Свое образование я завершил в Индии. Моим желанием было донести до людей знания в области астрологии. Таким образом, я работал в качестве профессионального астролога. Затем, после встреч с гуру, я был посвящен для служения Богу, и в сердце моем зажглась страсть к религии. И действительно, молодость гораздо лучше подходит для служения божеству, нежели зрелость. Я решил совершить религиозное паломничество в течение 2 лет как поборник учения о мирном спасении. Хотел найти и познать Бога в грихастха-ашраме. В результате этого паломничества я приобрел еще большую популярность. Толпы людей с поклонами приходили ко мне за благословением. Эти процессии жаждущих подойти к моим ногам росли день ото дня. Когда политические лидеры, чиновники высокого ранга, землевладельцы и бизнесмены, встречаясь со мной, склоняли свои головы к моим ногам, я был очень горд. Но когда то же самое приходилось делать пожилым женщинам и маленьким девочкам, я очень сожалел об этом. Но я был принужден так поступать. Если бы я не позволил им поклониться у моих ног, они подумали бы, что я считаю их грехи непростительными и слишком тяжелыми. Иногда я обсуждал вопросы спасения с некоторыми другими гуру, которые считали себя ахамбхарма-ашми, то есть они провозглашали себя равными Богу. Они собирали вокруг себя учеников, и считалось, что только с помощью своего учителя ученики могут достигнуть небес. Фактически вся их работа заключалась лишь в том, чтобы показывать чудеса и завоевывать себе учеников, увлекая их за собой. Теперь-то я знаю, что это путь прямо в ад, потому что грешный человек не может привести кого бы то ни было в небеса. Существует очень много истинных и убежденных отшельников-индусов, которые для достижения спасения проводят все свое время в тяжких религиозных подвигах. Я любил таких людей и часто беседовал с ними, обсуждая вопрос о спасении. Но они говорили мне, что этот мир является просто игрушкой и развлечением для божества, а нам, людям, следует исполнять свой долг, но ожидать спасения нам не стоит. Им не оставалось ничего другого, как примириться с таким лицемерием, сделаться святыми людьми, плыть по течению, помня, что наша жизнь — только забава для божества, и хранить в сердце покой и мир. Что касается меня, то я приобрел почет и уважение, но не мог получить ту настоящую радость, которую так хотел иметь. И тогда я решил трудиться для будущего. В качестве миссионера индуизма я отправился в Восточную Азию. Я пробыл там около года, преподавая индусам сатсанг, особое учение об общении. Затем я вернулся в Индию, а оттуда отправился на Средний Восток, где оставался около 10 месяцев. Мне было очень трудно учить там индуизму, потому что все законы и правила в этих странах основаны на учении ислама. Рабочих из Непала и Индии мусульмане привлекали на свою сторону, разжигая в них алчность. Они периодически подбрасывали небольшие суммы денег тем из них, кто обращался в мусульманство и подвергался обрезанию. Все это стало для меня причиной большой скорби. Невозможно было остановить этот массовый переход в другую религию и создать подходящие условия для изучения сатсанга. И вот я принялся за изучение Корана, потому что должен был понять, что представляет собой ислам. Изучая Коран, я нашел в нем места, в которых с позиции критики говорилось об Иисусе Христе. Там фактически говорилось о том, как дьявол переносил Мессию с места на место. Как может дьявол носить Бога? Этот вопрос зародил в моем сердце огромный интерес к изучению Библии. И, возвратившись в Индию, я принялся за поиски Библии. Это оказалось довольно трудным делом, потому что в Индии мне приходилось ходить в одежде святого. Но как бы то ни было, Библию я нашел. Я хотел изучать Библию не для того, чтобы последовать за Иисусом Христом, но для того, чтобы найти в ней слабые места. Но это занятие вносило все большее напряжение в мой ум и в мое сердце. Чем больше я читал Библию, тем более беспокойно становилось у меня на сердце. Мне казалось, что я потерял что-то. В моем сердце поселилась печаль, оно трепетало. Я стал думать, не грешник ли я. Пытался успокоить себя тем, что это неправда, но мне стало ясно, что бы я ни делал в моей прошлой жизни, чтобы найти Бога, все мои религиозные подвиги, поклонения, подаяния, сатсанг не имели никакого значения для получения спасения. Я взглянул на мою жизнь со всей серьезностью. Что же я должен сделать, чтобы достигнуть спасения? Я стал изучать и сравнивать все написанное в религиозных книгах об Иисусе Христе, индуистских богах и богинях и об Аллахе. Я занимался этими сравнениями серьезно и глубоко. В конце концов, я пришел к выводу о том, что написанное в Библии исходит от истинного, живого Бога. Я нашел в Библии слова Иисуса, обращенные к Его ученикам: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами людей». Евангелие от Матфея. Святая Библия действительно учит о ловцах людей. И сам Иисус действительно является таким ловцом. Иисус учит любви друг к другу и особенно любви к грешнику. Индуистские же религиозные книги, наоборот, учат нас бороться с грешниками и убивать их. Кришна учит своего ученика Арджуна воевать, а в Гите Кришна толкает Арджуна на убийство своих врагов. Счастлив тот кштарий, кто удостоится участия в такой битве. Он увидит, как откроются врата небес. Гита. Это значит, что достигнуть небес можно только посредством борьбы. Иисус желает сделать своих учеников ловцами людей. Кришна хочет сделать своих учеников борцами против людей. Сопоставив учение индуизма и ислама с учением Библии, я увидел ошеломляющую разницу, что заставило меня признать себя великим грешником. И для меня не было уже иной возможности получить спасение, как только через Иисуса Христа. После этого я вернулся в Непал. Я принял Иисуса в качестве своего Спасителя и Господа, подчинил и посвятил свою жизнь Ему. Я получил настоящую радость, поняв, что индуистские саду, святые и жрецы являются еще большими грешниками, чем простые люди, я стал постоянно молиться о том, чтобы приводить этих людей к Иисусу. Я знаю, что без Иисуса, своими внутренними силами и так называемыми скрытыми резервами, люди не могут изменить свои сердца и получить истинную радость. С тех пор я стал делиться с людьми Словом Бога, свидетельствовать, проводить специальные консультации о наркотиках и прочих видах греховной деятельности. Это очень непростая задача. Мне приходится встречаться с этими людьми тайно. Господь возложил на меня огромное бремя, но и дал особое видение, чтобы выполнить мне его поручение. Молитесь обо мне и о христианских тружениках в Непале. Письмо с вопросом. Сергей Конторович, обличение и осуждение.
Ответьте, пожалуйста, на больной для меня вопрос. Как не перейти от обличения к осуждению? Где находится граница между ними? Елена.
Обличение и осуждение – принципиально разные вещи. Обличающий предупреждает согрешающего о возможных последствиях его состояния. Если согрешающий по каким-то причинам не осознает своего состояния, обличение и вовсе становится задачей, так сказать, информационной – информировать человека о том, что его действия являются грехом. Можно сказать, что обличение оценивает не самого человека, а его действия. Осуждение же не информирует о делах, а оценивает самого человека. Сравните, например, две формулировки. Первое. «Брат, ты неправильно поступаешь. То, что ты делаешь, осуждается Господом». Второе. «Да ты, брат, грешник, таким, как ты, не место в церкви». Очень важна и мотивация, внутреннее состояние обличающего. Если человек искренне переживает за брата или сестру, впавших в грех, движим любовью к ним и желанием помочь, то вряд ли в его сердце будет осуждение. Настоящее христианское обличение всегда происходит в духе любви и сострадания и с желанием помочь. Если же человек раздражен поведением согрешающего, глядя на его грех, чувствует свое превосходство, в обличении выплескивает гнев, с болезненным наслаждением обсуждает состояние согрешающего с другими, мы имеем дело с осуждением. Осуждающий действует не из любви к согрешившему, а из любви к себе. То, что кто-то хуже меня, может помочь мне расти в собственных глазах. Можно добавить еще то, что обличает всегда равный, то есть обличающий должен сознавать, что и он тоже грешник, и если не согрешает, то только милостью Господа. Он должен сознавать, что даже если он возрос духовно, то не благодаря своим заслугам, а лишь по благодати Господней. И если, не дай Бог, завтра милосердная рука Господа не станет его поддерживать, не останется никакой духовности. Всегда полезно знать свои грехи и относиться к ним с большей суровостью, чем к чужим. Нам необходимо чаще читать послания к Галатам, чтобы снова и снова убеждаться, что незначительные с нашей точки зрения грехи, вроде ссор, зависти или гнева, стоят в одном ряду с пьянством, прелюбодеянием, идолопоклонством и убийством. Это замечательно отрезвляет и ставит нас на свое место. Осудит всегда Высший. Именно об этом пишет апостол Иаков, говоря: «Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Послание Иакова, глава 4, стихи 11 и 12.
Письма читателей. Помогите им. Мир вам! Благодарю Господа за вас и ваше служение. Молюсь, чтобы Бог распространил ваше служение на Узбекистан. Рада, что могу поделиться с вами, и верю, что Бог откроет ваши сердца и двери благовестия через ваше служение для узбекских детей. Вот уже в течение нескольких лет у нас ведется переписка с детьми по заочному курсу изучения Библии с детьми и подростками. И мы видим, как Бог благословляет, и многие дети свидетельствуют, что стали детьми Божьими и стараются жить по Слову Божьему. Сейчас этот курс уже переведен на узбекский язык. Детям нужен хлеб духовный. Я давно молюсь о том, чтобы Бог дал мудрость всем, кто занимается переводами и издательством, обратить внимание на детей националов. Им нужен Иисус. Так много издается для взрослых, а для детей? Ведь если мы тронем сердца детей Словом Божьим, и они станут детьми Божьими, то новое поколение будет принадлежать Богу. В Евангелии от Матфея Иисус сказал, что нет воли Отца Небесного, чтобы погиб один из малых сих. В 77-м псалме Бог говорит: «Не скроем от детей их, возвещая роду грядущему». Нам нужна ваша помощь, чтобы выполнить повеление Божье. Ваша тропинка может стать огромным благословением в жизни узбекских детей. Многие дети, кто понимает русский язык, с огромным желанием читают ее, и мне так больно видеть боль в глазах тех детей, кто не может ее читать. А почему у нас нет таких журналов? Мы тоже хотим читать о Боге. Разве мы не такие, как русские? Почему для нас не делают такие интересные журналы? И многое другое я слышу из уст детей. В одном детском лагере 13-летний мальчик подошел к воспитателю и сказал: «Вы такие счастливые, что вы так много узнаете о Боге из книг. А нам нечего читать. На узбекском нет ничего для нас. Научите меня русскому языку, пожалуйста». 2000 детей пишут нам. Одни заканчивают этот курс, другие только начинают, но все они жаждут познания Бога. Помогите им. С любовью, Александра, Узбекистан. Библия на уроке литературы. Давно читаю журнал «Вера и жизнь». Всегда с радостью жду очередного номера. С большим интересом прочитываю весь журнал от корочки до корочки. Но особенно мне нравятся статьи Николая Водневского. Огромное спасибо вам за журнал. Я учительница русского языка и литературы. Уже много лет работаю с детьми. Люблю свою работу, люблю детей. В последние 10 лет строю свои уроки, используя Библию. Хочу вам рассказать об одном чудесном уроке. В конце учебного года обычно предлагаю детям два урока самостоятельного чтения, а третьим провожу урок представления прочитанного. На уроке самостоятельного чтения я принесла для детей 6 класса хрестоматии по зарубежной литературе, сборники стихотворений разных поэтов, хрестоматии по русской и советской литературе, книги «Библейские рассказы», «Евангельские истории» и несколько детских библий. Я наблюдала за детьми и видела, что они читали все. И вот урок «Представление прочитанного». Заранее ход урока я не планировала. Урок начался. Первой вышла Таня и рассказала притчу о заблудшей овце, затем о потерянной монете. К моему удивлению, Юля вышла к доске с кроссвордом, в котором была история о сотворении мира и грехопадении человека. Второй кроссворд, который предложила Юля, раскрывал историю жертвы Иисуса Христа. Затем Оксана предложила послушать рассказ «Завистливые братья». Прозвучали истории об Аврааме и Саре, о рождении у них сына и о том, как Авраам готов был принести в жертву своего единственного сына. Дальше было сказано, что Бог благословляет того, кто верен Ему. Сумела бы я так построить урок? Галина Федорова, Иркутская область.
Конец кассеты.